Шримад Бхагавад Гита Каканес, глава 13. Природа наслаждающаяся и сознание, текст 17. Перевод стиха. Хотя параматма кажется поделенной между всеми живыми существами, она неделима, она одно целое. Она и поддерживает существование каждого живого существа, и также следует понимать это, поглощает все и всему дает развитие. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь пребывает в сердце каждого в форме параматмы. Означает ли это, что Он делится на части? Нет, в действительности Он одно целое. Можно сравнить Его с Солнцем. Когда Солнце в зените, оно находится на одном месте. Но спроси любого в радиусе 5000 миль, где Солнце, и каждый ответит, что оно прямо над его головой. В ведической литературе этот пример приводится для того, чтобы показать, что, хотя параматма неделима, она кажется разделенной. Также там говорится, что один Вишну присутствует повсюду благодаря своему всемогуществу, точно как Солнце светит в разных местах разным людям. И также Господь, хотя и поддерживает все живые существа, поглощает все в момент уничтожения. Это подтверждается в 11 главе, где Господь говорит, что Он пришел, чтобы поглотить всех воинов, собравшихся на Курукшетре. Он также сказал, что Он поглощает все и в форме времени. Он уничтожает, убивает все. В момент творения Он дает всему развитие из изначального состояния, развитие из изначального состояния, а в момент уничтожения Он все поглощает. Ведические гимны подтверждают, что Он источник и место конечного успокоения всего существующего. После творения все покоится на Его всемогуществе, а после уничтожения все вновь возвращается в Него. Так говорят ведические гимны. Ятова имани бутани джаянте яна, джатани дживанти ям, ят праянти аписам вишанти тат брама тат виджигья сасва, тайтири упанишат. Авибхактам ча бутишу, вибхактам ива частитам, бутабартри ча таджгдеям, красишну прабха вишну ча. Хотя параматма кажется поделенной между всеми живыми существами, она неделима. Она одно целое. Она и поддерживает существование каждого живого существа. И также следует понимать это, поглощает все и всему дает развитие. Природа, наслаждающаяся и сознание. 13 глава, текст 17. Здесь описывается сердуша, то есть ее положение. Каждое живое существо в материальном мире занимает какое-то положение, определенный статус. Это зависит от его степени могущества, от его степени знания и других категорий. И также насколько другие живые существа зависимы от него. И наивысшее положение среди живых существ занимает абсолютная истина. Поскольку абсолютная истина – это не что иное, как живое существо. И это живое существо обладает чувствами, обладает разумом и умом, и называется сверхдуша, параматма на санскрите. Атма – это ее маленькое отражение, маленькая частичка. Атма – джива, то есть обычное живое существо. Мы видим, что обычных живых существ безграничное множество. Невозможно сосчитать. Категория джива-татва это называется. Любое живое существо, которое мы воспринимаем здесь, это джива-татва. В различных, правда, ее формах, проявлениях. Имеется в виду материальные формы проявления. 8 400 000 форм проявлений джива-татвы. Невозможно сосчитать количество джива-татв. Говорится, что если человек делает один след, оставляет в лесу на площади его стопы, на глубине 30 или 20 сантиметров. Вот этот объем, в этом объеме находится 20 или 30 тысяч живых существ. В среднем примерно так. Все пронизанное дживами. Мельчайшими, атомарными, микроскопическими существами, гигантскими. И гигантские тоже пронизаны атомарными живыми существами. Как в теле человека есть множество других живых существ. То есть все пронизано жизнью. Любой объект материи мы исследуем и видим, что там где-то копошится какая-то жизнь. Все существует. Живые существа могут приспосабливаться к любым условиям, потому что душа, она не зависит от материи, например, она не зависит от холода или от огня, от жары. Ее нельзя сжечь или заморозить, или растворить в воде, или как-то разделить на части джива, атма. Душа не подвергается таким изменениям, в Гите описывается это во второй главе, уже это уже описывалось. Но это удивительное, конечно, свойство, потому что мы не видим таких свойств в материальном мире. Все подвергается каким-то влияниям обычно. Обычно что-то должно появиться, развиваться, потом увидать и уничтожиться. Ничего не существует вечно в какой-то форме. Но что касается дживы, то душа, она не терпит таких изменений. Но материальное тело, оно всегда ведет себя таким образом. Любая форма, дерево, насекомое, человеческое существо, животное, всегда будет рождаться, появляться, развиваться, стареть и потом исчезнет в какой-то момент. И джива принимает новый тип тела, называется законом реинкарнации, перевоплощения или самсара, цикл рождения и смерти, который зависит от определенных законов, законов природы. Тут мы уже говорим о законах природы. Например, мы можем исследовать какую-то часть населения, например, в этом городе, скажем, в отдельном доме. Можем посчитать, сколько живет людей, сколько у них детей, сколько у них кошек и собак живет в квартирах. Но уже труднее посчитать, сколько тараканов в этих квартирах. Еще труднее посчитать, сколько там более мелких живых существ. Практически невозможно считать, сколько там микробов. Это уже более или менее теоретически. То есть не все поддается нашему контролю, нашему пониманию в количественном отношении. В качественном отношении мы можем видеть, исследуя любой участок энергии материального мира, что здесь есть отражение какого-то разума. То есть качественная материя обладает одними и теми же законами. Законы гравитации, законы рождения и смерти. Мы поедем в Африку, поедем в Америку, поедем в Австралию, поедем на другие планеты. И мы видим то же самое, те же самые законы материи. То есть мы видим, что законы пронизывают те же самые материальную вселенную. Возможно, не все законы открыты, но так или иначе все законы существуют везде, в каждом участке. Это напоминает какое-то государство, где есть единое правительство, единый разум руководит, и он одни и те же законы создает для всех живых существ, независимо, какая национальность и так далее, какое положение географическое. То есть мы можем видеть, что вот это чье-то сознание, это сознание Кришны, оно не ограничено ничем. Всюду, где бы мы ни видели материю, она подвергается влиянию тех же самых законов. И поэтому по любому участку материи можем судить об этом разуме, качественно можем найти его. Что это? Сознание Бога. То, что мы видим, необъяснимо на самом деле. Любую вещь, которую мы видим, до конца мы не можем объяснить. Всегда есть какая-то загадка, какая-то есть мистическая сила, что-то есть сверхъестественное, какая-то ачинтья, непостижимость во всем. Это и есть сознание Кришны. Это его сознание, оно непостижимо. Мы можем лишь видеть, как оно проявляет себя. Мы видим, что факт проявляет. Но что это такое, мы не можем понять. Даже видя собственными глазами, ощущая собственными чувствами, не поддается пониманию. Как это? Дерево растет, от него исходит множество семян. Из тех семян тоже деревья растут. А из тех еще деревья растут. Это очень странно. Нельзя ничего подобного создать нигде. Можно сделать какой-нибудь, скажем, объект. Там, стол, стул, микрофон. Но он не будет себя так вести. От этого стола не появятся какие-то семена постепенно. Они не отпадут и не появятся маленькие столики. Ничего такого не происходит. Но с другой стороны, берем семечко, садим в землю. Это происходит прямо на глазах. И человек говорит, ну это дерево, это понятно, это же дерево. Нет, совсем непонятно. Но почему вот это живое дерево так себя ведет, а вот это мертвое дерево не ведет себя так? Какая-то есть существенная разница в этом. То есть законы жизни, есть законы мертвой материи, и все они исходят из одного и того же источника. Поэтому здесь говорится об этом источнике, что это очень важно знать. Например, какие-то законы могут исходить и от меня, непосредственно от любой личности из нас. На чем будут основаны эти законы? На наших желаниях, естественно. Вот как сейчас. Все законы общества основаны на желаниях людей. Например, узаконили разводы. Или узаконили браки между мужчинами во Франции, там где-то еще, не знаю. Да, сейчас уже повсюду. Откуда эти законы исходят? Не от Бога. К этому еще вернемся. То есть законы могут исходить от кого угодно. И эти законы основываются на желаниях живых существ. Если мы чего-то очень хотим, это становится постепенно законом. Необходимо так делать. Но есть сверхдуша, в чем весь смысл как бы жизни, да? Не то, что мы должны постичь свои желания, идти на поводу своих желаний, мы должны постичь высшую волю. То, что от человека ожидается, вот его способности, они таковы, что он может употребить эту человеческую форму жизни, чтобы постичь сверхдушу, его волю, его законы, и привести свою жизнь в гармонию с этим высшим целым. Высшее целое существует, как Ом Пурнам описывается в Ведах. Ом Пурнам – это полное, абсолютное целое. Оно существует, и мы не можем воспринять его целиком, поскольку мы ограничены. Мы можем видеть на определенное расстояние, слышать также на определенное расстояние, определенное количество информации, ни больше, ни меньше. Воспринимать определенный диапазон температуры, и так все во всем ограничено. Поэтому нет вопроса о том, чтобы мы могли увидеть целиком абсолютную истину. Это означает, что мы не можем создать какое-то совершенное абсолютное знание. Нам нужно узнать об этом. От кого? От полного целого. От того, кто вечен и безграничен. Знание изначально исходит оттуда именно. Знание также, но вечно и безгранично. Например, знание Бхагавад-гиты. Можно его описать, скажем, вот в 700 или 800 шлоках, как это здесь Кришна описал в Бхагавад-гите. Но разворачивать это знание можно безгранично. На самом деле не так, что гита, она закончилась. Началась и закончилась. Что касается абсолютной истины, нет ни начала, ни конца. Бхагавад-гита не может начаться в какой-то момент и закончиться. То есть знание существует всегда, мы видим. Конечно, его нужно как-то выразить в форме книги. И книга – это просто объект. Это какой-то вот материальный объект. Но по функциям она не отлична от Кришны, эта книга. Что имеется в виду? Ее влияние на сознание живого существа. Тот, кто обладает сознанием, может взять отсюда что-то нечто удивительное. И то есть книга действует так же, как сам Кришна, фактически. Поэтому, с одной стороны, это всего лишь книга, какой-то материально ограниченный объект, его можно просто описать таким вот образом, сколько она размерами, какое она пространство занимает, какого она цвета, где она лежит. И с другой стороны, по ее функции, по ее воздействию нельзя оценить эту книгу, по ее смыслу. Как бы есть всегда две категории здесь, да, в материальном мире. Материальная сторона – это внешняя, и внутренняя сторона – духовная сторона. Также человеческое существо что-то напоминает. Такой же сосуд с безграничным содержимым. Внешне это просто человеческое существо, но внутри этот мир его может быть безграничен, также очень глубокий. Эта глубина зависит от его связи с полным целым. Насколько человек больше связан с абсолютной истиной, настолько его сознание глубоко. И полная связь с абсолютной истиной означает сознание Кришны. Итак, глубина сознания зависит от того, насколько человек задумывается о жизни, о смысле и о других вещах, которые делают его человеческим существом именно. И этим отличается человек от животного, что его сознание более глубоко. Животное не способно на какие-то глубокие раздумья, переживания. Нет культуры, искусства, нет музыки, например, нет математики. Все это связано с внутренними переживаниями. Откуда берутся все эти культуры, различные виды деятельности в искусстве, в науке? От того, что человек чувствует радость, делая эти вещи. Он способен ощущать какую-то радость от того, что созерцает мир, например, наблюдая что-то красивое, гармоничное. И когда он что-то подобное начинает перерисовывать, это получается у него. Он испытывает тоже радость, что я тоже могу так же сделать, вот это красивое, сохранить, передать. То есть человеческое существо способно на вот такие вещи, которые в природе больше ни у кого не повторяются, ни в каких других видах живых существ. Никто не способен имитировать человека. Даже если другие животные видят, что делает человек, никто не может повторить то же самое и даже и не собирается повторять то же самое. У него даже не хватает разума, чтобы даже имитировать это. Но человек особое положение занимает, конечно же. Хотя это та же самая джива, но от возможности тела открывает перед ним совершенно новые горизонты. Он может оценивать, ощущать мир внутренним чувством, ну, сердцем, непосредственно сердцем. Это зависит от его чистоты, например, от его степени прогресса в прошлых жизнях или в этой жизни. Главным образом, сознание Кришны зависит от его развития от того, насколько человек общается с чистыми преданными. Если он общается полноценно и правильно, это очень важно. Он может очень быстро прогрессировать и развить свое внутреннее сознание очень глубоко. Но если он не имеет общения со святыми людьми, он будет жить в потемках. Для него всегда останутся какие-то загадки, какие-то неизвестные вещи.
И он просто потеряет веру в то, что вообще что-то можно узнать. Даже великие ученые, они говорили, что теперь мы понимаем, что ничего этого познать невозможно. Просто теряли всякую надежду. Всю жизнь они очень тяжело трудились, пытались понять этот мир, изучая его очень глубоко. Но они пришли к такому выводу, что невозможно понять этого ничего. На их смену приходят другие и говорят, но мы-то точно поймем. Им не удалось, но мы продолжим. И следующие пытаются. И к чему-то сейчас наука приходит. Все остановилось на самом деле. Фактически все остановилось. Что сейчас может сделать наука полезного? Сейчас. Кто-нибудь думает об этом? Нет, все уже забыли, что наука как-то может быть радикально полезна. Вот в том смысле, что найти смысл жизни, какие-то поиски. Наука – это самая запутанная область жизни человека. Самая запутанная. Так же, как если мы обращались к врачам в Индии. Все, кто был в Индии, знают, что если вы обратитесь к врачу, то это вызовет проблему, потому что один врач скажет одно, а другой скажет противоположное. Вы просто запутаны, вы просто сбиты с толку, вы не знаете, кому верить, какое лекарство все-таки принимать. Вы идете к одному врачу, тот говорит, о, у тебя дело безнадежное. Тебе нужно лечиться туда, лучше поехать на Запад, там сделать операцию или что-то еще. Другой скажет, нет проблем, я тебе дам сейчас таблетки, через месяц все пройдет. Совершенно можно встретить противоречивые вещи. Но если мы приедем в Россию, тут еще одно будет мнение. В Америке там еще одно мнение будет. Итак, вот это наука. Также в мире математики, в мире астрономии. Сколько ученых, столько мнений. В мире философии. Все очень запутано. Наука – самая запутанная область человеческой жизни. И человек не может, то есть, разгадать все эти законы, поэтому он просто живет, опираясь на какой-то практический смысл. На что? На какую-то действительность. Он просто живет, смотрит, как все живут, он рождается и смотрит, вот люди делают так, они идут в какие-то офисы, там они работают, им дают деньги, и так они живут. Так они понимают жизнь сейчас, люди в городах. Люди в деревнях думают, вот, нужно просто посеять что-то на земле, потом снять урожай, и так можно жить. И так по-разному. Другие думают, нет, нужно управлять государством, нужно что-то менять. Вот так делали до нас. Петр Первый это еще делал. И другие делали, и мы должны тоже так же делать. Заниматься политикой, побеждать врагов и прочие вещи. То есть они просто смотрят, что происходит, и пытаются вложить что-то новое в это все. Но ничего нового радикально не могут вложить, потому что они не могут разгадать смысл этой жизни. Зачем же им приходится все это делать? Зачем же заниматься политикой, зачем пахать и сеять? Ну для чего это все? Почему жизнь так устроена, что все приходится это делать? Просто необходимо это делать. Как только человек рождается, его воспитывают и говорят, вот ты должен что-то делать. Как-то уметь себя поддерживать. Это самая главная наука. Но как и бы в философиях ни говорили, и культуре, но вот это самая главная наука. Если ты... О чем бы ты ни думал, да если ты даже самый великий, но не можешь зарабатывать деньги, поддерживать себя, ты никуда не годишься. Поэтому на всякого мудреца говорится довольно простоты. Можно быть очень умным, но не иметь ничего полезного, ничего хорошего в жизни, не приобрести. И с другой стороны, можно быть совершенно ограниченным человеком, но иметь все. И что же лучше? Люди постоянно спорят, что же лучше? Есть... Простые люди, есть странные люди, есть богатые люди, есть умные люди. Каким же человеком лучше быть, умным или богатым? Большинство людей скажет сейчас богатым. Сейчас люди, большинство так думают. Но недалеко было то время, когда люди думали, что, наверное, умным лучше быть. Но что, почему сейчас вот эти ценности, философские ценности, религиозные ценности не в моде? Ну что, люди просто не верят в это все. Это просто вера. Вот он, смотрите, верит в Бога, а живет как нищий. А вот он не верит в Бога, а живет богато. Так кому же Бог помогает на самом деле? И так они утрачивают всякую веру. Почему они утрачивают веру? Потому что они просто утратили духовное знание. Они утратили именно смысл этот. Они не знают, что человеческая форма жизни не предназначена для роскоши, для изобилия. Она предназначена для аскезы. Вот этот момент они совершенно не осознают сейчас. И более того, в Кали-Югу очень сложно быть аскетичным. Очень трудно. Есть такие великие примеры, как Будда, Иисус Христос, 40 дней постился Иисус Христос, Будда принял еще более суровую аскезу и тоже голодал долгое время. И сейчас никто не может повторить это. На самом деле, в те времена йоги могли так делать. Многие, достаточно многие. И в Индии еще некоторые люди есть такие, которые могут совершать такие аскезы суровые. Мы даже видели некоторых, и даже боялись то, что они делают, наблюдать это все. Как они в эти сложные асаны заворачиваются в узлы у холма Говардхана и сидят целым днем под солнцем. не вот такого цвета, как если выйти на улицу, они вот покрыты такой вот слоем пыли, как пыль на дороге. Непонятно, только то ли это человек, то ли это слепок из глины, и такие же волосы вместе с соломой, с грязью, с камушками. Вот такое вы можете увидеть там. И он завернут в какую-то асану, в такую вот странную, что у него голова из-за спины выглядывает между ног. Вокруг него какие-то угли горящие, солнце, и вот он так лежит просто. И непонятно, то ли он живой, то ли он уже не живой. Дышит, не дышит. И вот так они делают, эти люди. Что такое? Они творят, такая аскеза, сумасшедшая аскеза. Ну, большинство из них это демонстрирует, просто хотят заработать деньги. Потому что рядом какая-то тарелочка лежит, и там деньги можно бросать туда. Иногда, когда им деньги бросают много, они прекращают это делать, просто и уходят, потому что они заработали достаточно. Но некоторые всерьез принимают такую аскезу. Те, кто всерьез принимают эту аскезу, они уходят подальше от мирских людей. Они не садятся на дорогах, чтобы докучать людям, просить деньги. Они уходят в Гималайи обычно, в Индии, Гималайи вот такое место. Здесь нет Гималаев, вот проблема, некуда уйти. Но там есть Гималайи, и в Гималаях можно найти. Можно найти место для существования и сейчас еще, где можно медитировать хорошо. Где никто не побеспокоит. Но нужно научиться этому искусству просто. Как медитировать? Человек для чего должен медитировать? Чтобы отвлечься от внешних раздражителей, чтобы уйти от беспокойств. Если мы не будем медитировать, что? Аскеза, голод, например, доставит много беспокойств. И мы не сможем думать о Боге. Мы просто будем думать, где же взять пищу? Как животные бегают по городу, они просто ищут, где же взять пищу? Они не могут терпеть этого голода. Как только видят противоположный пол, они бегут сразу совокупляться туда. И человек будет делать то же самое фактически, если он не научится медитации. Медитация означает, что он отвлекает свои чувства от объектов чувств. И должен просто успокоить свой ум. Просто посидеть немного. Просто немного посидеть, углубиться в себя. Все, что требуется для человека. Остальное автоматически предусмотрено природой. Просто если человек выйдет, будет жить, например, в ашраме, в храме, и будет вставать вместе со всеми полчетвертого, потом приходить на мангала арати, повторять 16 кругов, и так далее, все тусада на бхакти, питаться очень скромно, как вот у нас в храме, например, почти ничего не есть, немного работать. Если он так будет делать, то автоматически он начнет что-то осознавать внутри себя. И сначала он, может быть, раздражаться будет, если ему не хватает питания. Он может тоже это тоже нерегулируемая жизнь, если человек постоянно голодный и думает об этом. Это не очень хорошо. Йог должен не есть слишком много, слишком мало спать, слишком много, слишком мало. Должен отрегулировать свою жизнь, чтобы не испытывать беспокойств. И тогда он может оторвать чувства от объектов чувств. Как? Ну, йог углубляется в себя, он просто искусственно это делает. Просто держит свои чувства и не выпускает их. У нас немножко другое, у нас практика более естественная, более сильная, могущественная. Мы слушаем. Приходим, слушаем утром, вечером, поем киртаны, повторяем Харе Кришна мантру, у нас все на слухе. Мы концентрируемся на этом, на нашей медитации. Если при этом мы ведем аскетический образ жизни и полагаемся на Кришну, и думаем, что Кришна окажет мне поддержку в какой бы то ни было ситуации, если мы верим в это, и продолжаем слушать, результат будет потрясающий. Какие бы ни были аскезы, если мы знаем, что Кришна нас защитит, если мы верим в это необходимое условие на самом деле. Рупа Госвами это описывает, что человек должен верить, что Кришна окажет поддержку на этом пути. И если мы при этом займемся этой медитацией, вот таким распорядком жизни, то каков будет результат? Результат будет сознание Кришны. Это атмосфера Кришны прямо внутри каждого, в сердце каждого живого существа. На самом деле все повсюду, это также энергия Кришны, это тоже Кришна. Прабхупада объясняла, что нет ничего помимо Кришны. То, что мы наблюдаем, все эти законы природы, энергия материальная, ее разнообразие, как ученые объясняют разнообразие этого мира, например. Откуда так много форм жизни? Откуда так много? А? Как они объясняют это все? Это же надо объяснить. Почему не один вид жизни? Почему так много? Они говорят, эволюция. Ну, может быть, эволюция, хорошо. Но почему они существуют одновременно, эти формы жизни? Они же существуют одновременно. Для чего? Какой смысл в этом? Прабхупада объясняет, что это напоминает разные типы квартир, которые можно снять. Душа снимает одну из типов квартир. Другого объяснения нет научного. Нельзя это объяснить как-то иначе. Эволюция также имеет место, но эволюция из низших форм жизни в более высшие. Они уже существуют, эти формы, мы видим их. И эволюция означает, что душа трансмигрирует из низшей формы жизни в высшие. Вот это настоящая эволюция. И в этом смысл разнообразия. Что живое существо может занять любое положение в соответствии с гуна кармой, с прошлой деятельностью, с желаниями. Но кто все это контролирует, скажет кто-нибудь. из ученых. Это кто-то должен тогда контролировать.
Верно.
А когда мы спрашиваем, а кто контролирует эти законы природы, он говорит, сама природа так устроена, что она делает вот так, природа.
Значит, у природы есть какая-то своя воля, означает, какое-то есть желание у природы. Это указывает на то, что за этим есть какая-то личность, какое-то живое существо. И другого объяснения не существует. Нельзя это объяснить как-то еще иначе. Как же ученые все-таки это объясняют? Он говорит, нет, все случайно. Это все не так. Просто эволюция, вот эти формы жизни сохранились, а сначала ничего этого не было. Жизнь возникла в прошлом, в далеком-далеком прошлом. Когда? Вот в то время, когда все зарождалось. Но когда? Они не знают, когда это было. Когда все зарождалось? Они не могут точно сказать, когда это зарождалось. И почему оно зародилось тогда, а сейчас больше не зарождается? Еще один вопрос. Хорошо, оно зародилось тогда. А почему оно сейчас не зарождается таким же точно путем? Почему, говорит, это было в прошлом, но мы докажем это в будущем. Но сейчас этого нигде никак не происходит. Ни в природе, ни экспериментальным путем они не могут создать жизнь. И таким образом они просто не понимают, что они делают, зачем они делают. Это говорит о том, что они просто хотят отвергнуть Бога. Прабхупада объясняет, что ученые, они демоничны сейчас. Они отвергают Бога, это их особенность. И даже когда они принимают Бога, они не принимают его настолько, чтобы следовать его наставлениям, слушать его. И также есть различные виды растений, различные, много чего есть. И человек даже не знает, что есть в этой вселенной. Он вынужден читать книги о том, об этом, спрашивать о разных вещах других людей, которые были там или там, как вот у нас в Чечне преданные были. Откуда мы знаем, что там происходит в Чечне? Мы просто слышим от этих преданных, что там происходит. Один преданный погиб, нам сказали. Откуда мы это узнали? Я лично не видел этого. Но преданные рассказали все, как было на самом деле. Могу ли я все это видеть? Никто не может все это видеть одновременно. Кришна только может видеть все это. Вот это сознание, которое пронизывает всю эту природу, может видеть и понимать это все. И знание исходит оттуда именно трансцендентное. Не так, что от него не может изойти никакого знания, что он не может пару слов связать. Бог. Бог не только может связать пару слов. Он в совершенстве владеет любыми языками. И он дает это знание в совершенстве, безукоризненно, очень точно. Это научное, точное знание. Не какое-то приблизительное. И кто-то может сказать, если это такая наука, если в ведах есть все, то где же в ведах другие разделы науки, такие как физика, математика, астрономия или химия, например? Да, химию действительно мы не найдем в ведах. Какие-то основы физики мы найдем, математика тоже есть, астрология тоже есть, медицина есть. Но вот химии, допустим, мы не найдем в ведах. И в Гите ничего о химии не говорится. Как же тогда вы говорите, что здесь все знание существует в Бхагавад-Гите? Прабхупада объясняет, что химия не является наукой вообще. Ученый может очень сильно удивиться. А что же тогда такое наука? Вот это очень важный вопрос. Сначала нужно разобраться в этом. Что же такое наука, а потом создавать науку? Конечно, это может быть наука, поскольку это тоже область знания, например, химия. Можно согласиться с этим? Это тоже, в общем-то, это тоже как физика, вид физики. Но в его таком естественном виде. Более подробно, естественно, в виде, вид физики. Но это не является первостепенной важности знания. По сравнению со знанием о душе, это вообще не является каким-то полезным знанием. Разве мы не можем прожить без химии? Не было химии, это очень новая наука. И люди жили без химии. Все продолжало действовать таким же образом. Они полетели на Луну и вернулись. Что изменилось с того времени? Что-то произошло? Какая-то революция, может быть, в умах людей? Какой-то прогресс ощутимый? Нет, все как было. Никаких, если бы мы об этом не слышали, мы бы ничего не почувствовали вообще. Что такое случилось, если они полетели в космос, например, и вышли туда из какой-то там капсулы железной? Вылетели туда и вышли. Что случилось? Что произошло? Ничего, все то же самое осталось. Так какая же польза от этого? Что это за прогресс такой? Все осталось по-прежнему. Ничего не изменилось. Просто кто-то вылетел на орбиту и спустился, а другие не спустились. Или спустились неудачно. Вот и все. Ничего не изменилось в жизни людей. И также ученые могут написать тома книг об инфузории туфельки, например. Можно найти огромное количество литературы, огромное, потому что ученые всего мира исследовали вот эту вот инфузорию туфельку или палочку чумы описывают. Вот. Считают, что это очень важно, причем. И так они пишут любую ерунду, даже травинку могут описать, всю свою жизнь писать книги. Но что изменилось от этого? Эти книги до сих пор лежат в библиотеках, можно почитать их.
Но это ничего не дает человеку на самом деле. Необходимо что-то иное, качественно иное. Человек должен действительно научиться прогрессировать. И когда мы начинаем просто узнавать даже теоретически, что существует сверхдуша, сверхсознание, и вот оно вот такое, оно неделимое, оно все пронизывает, здесь говорится. Оно входит в сердце каждого живого существа. От него исходит знание, память и забвение, от сверхдуши исходит. И что я непосредственно связан с этим, о, это очень полезно. Уже одна такая теоретическая мысль делает мою жизнь такой интересной, такой необычной, что-то носит новое. Я начинаю уже думать, сомневаться, так или не так. У меня, сказать, начинается какая-то жизнь, какая-то работа. А может быть, это не так, а может быть, это так. У меня хватит какая-то энергия. Как только начинаю просто задумываться, существует ли Бог действительно? В детстве я спрашивал мать и бабушку, и там всех иногда, там, Бог существует или нет. И когда я задавал этот вопрос, это интересно, что сразу же взрослые замолкали и думали. Сразу это происходило, естественным образом. Если я задавал какие-то другие вопросы, они могли даже не обратить внимания. Ну, ребенок всегда что-то спрашивает. Всегда, и вы просто не обращайте уже внимания. Он всегда что-то спрашивает. Иногда говорите, чтобы просто отвязался. Но когда ребенок спрашивает и говорит, а Бог существует, что происходит? Человек сразу останавливается и думает. Что-то важное, что-то серьезное. Он может даже не верить в Бога. Но он сразу останавливается, пауза наступает, он начинает думать, медитировать. Когда он просто думает, существует или не существует Бог. Смотрите, что происходит. Начинается какая-то жизнь. А если вы еще встречаете человека, который говорит, Бог существует, доказано. Можно сделать переворот в жизни людей таким образом. Это не просто, что кто-то вылетел на орбиту и упал оттуда. Но когда вы говорите, что Бог существует и приводит доказательства, вот это вызывает революцию в сознании людей. Настоящие перемены в жизни. Каковы же эти перемены? Что люди начинают жить по законам Бога. Вот что интересный момент. Меняется сама жизнь. Если человек начинает верить в существование Бога, он становится лучше. Это факт. Некоторые материалисты, они сказали, что если бы даже Бог, если Бог бы даже и был бы, нет, не сказали, что Бога может быть и нет. Но вообще-то хорошо было бы его даже выдумать, если его и нет. Потому что это полезно. Человек становится лучше. И они тоже принимают религию с такой целью, чтобы как-то улучшить общество. Вот они приглашают преданных часто в тюрьмы с большим удовольствием. Говорят, вот идите проповедуйте им, этим людям. Сами они думают, что им не нужно это делать. Но вот эти люди, может быть, это им поможет. В последнем случае им ничего не помогло. А раз ничего не помогло, то уже не вредно и сознание Кришны дать. Они так и говорят. Нам так говорили в Уфе, в других местах, что им ничего не помогло. Поэтому мы вам разрешаем, пожалуйста. Раз ничего не помогло, то и сознание Кришны, пожалуйста. Для них можно проповедовать сознание Кришны. Им уже ничего не помогает. Нам не нужно, нам помогает другое. Нам помогает семья, партия, правительство, деньги. Не знаю, ни за что-то им помогает. И интересно то, что когда проводят там программы для заключенных людей, то все начальство собирается и слушает. Они слушают с таким видом, как будто они все это знают. Понимаете? Это очень интересный момент. Они как бы становятся на нашу сторону все. Потому что они же не их часть. Они сидят, но они чувствуют что-то. Им все, мы-то знаем. Они сидят с таким же видом, как будто бы они наши все. Это очень удивительно. Они кивают головами, улыбаются. Ходят там, книги им раздают, распространяют. Я очень удивился и сначала не мог понять эту психологию. Почему так? Кажется, что все непреданные просто. А они просто так думают и включаются в преданное служение. Настолько естественный процесс служения, что человек даже не замечает, как он включается в него. Поэтому, конечно же, теория, она может быть интересна или неинтересна, сверхдуша. Это, конечно, интересно, но где эта сверхдуша? Гораздо более интересно воспринимать ее, знать о ней, ощущать ее. И здесь, в этой книге описывается в Бхагавад-гите, как ее ощущать. Вот она одно целое. Она поддерживает существование каждого живого существа. И поглощает все в то же время. Когда поглощает все? То есть, когда человек рождается, она дает ему энергию для развития. Кто развивает это тело? Почему оно растет? Я сам, что ли, его развивал? Что я с ним такое делал? Я в то время даже не понимал, собственно, ничего. Оно растет само, говорят люди. Почему? Потому что ест пищу. Совсем дело не в пище. Вот сейчас я тоже ем, но тело уже не растет. А будет уменьшаться, наоборот. Я буду есть до конца своих дней, но тело исчезнет, тем не менее. Нет, какой-то процесс управляет этим. Говорит, процесс старения, там, или ученые что-то объясняют. Но можно объяснить процесс старин, но кто-то все равно им управляет. Все равно кто-то должен управлять. Здесь говорится, она дает развитие этому всему, но она все и поглощает. Именно так все это выглядит. Что ребенок дает, видно, что у него очень много энергии, и он развивается. Откуда эта энергия? Вот теперь мы отсюда знаем, отсюда, от сверх души. Затем, когда он созревает, наступает старость, и какая-то сила отнимает всю эту энергию, поглощает все это, вытягивает это из него. Это называется старость. Та же самая сила дает энергию и забирает ее. Дает энергию и так делает постоянно. Рождается человек, растет, стареет, умирает. Рождается, стареет, умирает. И так происходит все дальше. Действует параматма. Не следует думать, что это происходит просто само по себе. Это очень глупо. Глупо так утверждать, ничего само по себе не может происходить. Любая энергия действует по определенным законам. Если это бы действовало само по себе, значит, был бы хаос. Не было бы такого порядка рождения, смерти и так далее, прям такой очередности. Не было. Было бы все в каком-то хаосе, беспорядке, но даже в хаосе можно найти гармонию. Поэтому мы не найдем нигде такого абсолютного хаоса. Они изучают ученые природу, чтобы понять источник природы. И к чему они приходят? Как вы думаете? Они приходят к тому, что начало всему – пустота. Как можно прийти к такому выводу, если мы изучаем природу, Прабхупада говорит? В природе нигде нет пустоты. Ни в одном месте мы не найдем пустоты. Они изучают природу. Физики, химики, биологи, медики. И говорят, вначале всего – пустота. Но где эта пустота? Пустота у них здесь. Несомненно, здесь пустота. Больше нигде нет. Это их несовершенство, Прабхупада говорит. Это их незнание, их невежество. Вот и все. Так они объясняют свое невежество. Пустота означает ниоткуда. Вот и все. Так это можно объяснить. Знаете такого человека? Идет туда, не зная куда. И что еще? Делает то, не зная что. Это ученый. Это ученый. Он идет туда и сам не знает куда. И делает то, и сам не знает что. И когда вы спрашиваете, в чем истина, говорит, в пустоте. Нигде. Ни в чем. Это то же самое сказать, как ни в чем. Вы спросите человека, чем ты занимаешься? Ничем. А что ты хочешь? Ничего. А кто ты такой? А никто. Это ученый. Знаете, если вы такой человек встретите, это ученый. Он ничего не знает просто. Потом он изобретает новые слова. Если вы послушаете сейчас новых философов, современных философов, вы не сможете даже понять, о чем они говорят. У них совсем другой уже жаргон стал какой-то. Они ни одним нормальным словом уже не пользуются. Если вы встретите какого-то нескрожденного шудру, он тоже так же говорит. Но другая терминология просто. Он тоже говорит непонятно. 2-3 слова в обиходе, и он поливает. И любые вещи он объясняет вот таким вот набором слов. И ученый делает то же самое, но немножко другие слова. Но также непонятно. Но выражает те же самые чувства, на самом деле. Все теряет смысл. В Кали-югу все переворачивается. Люди, ученые, они не отличаются от невежественных людей полностью, которые невежественны. Ничем не отличаются. Они лишь кажутся учеными. Это вот симптом Кали-юги. Что человек просто будет казаться, занимая положение, говоря какие-то непонятные вещи, делая умный вид, немножко располагая какими-то умственными способностями, будет создавать большую иллюзию знания, иллюзию любви, иллюзию большой философии, иллюзию человеколюбия. Сейчас мы только об этом говорим. Истинного этого ничего нет на самом деле. Иначе бы люди обладали бы этими ценностями. Смысл в том, что от одного большого огня можно зажечь огромное количество другого огня. Вот это сравнится с знанием. Знание – это огонь. Если кто-то обладает знанием, подходите, берите и зажигайте. У вас появится такой же факел знания. Так проверяется истинное знание. Можно подходить и брать. К огню можно подойти и зажечь бумагу, например. И перенести, зажечь еще что-то. Это знание. Но если это какая-то иллюзия, как можно зажечь от миража, от миража огня, как можно зажечь? И когда показывают, или как на картине у папы Карла очаг. Сам он жил как нищий, но на картине там был очаг, и там в этом очаге что-то варилось всегда, очень вкусное. И Буратино там пытался что-то взять оттуда. Но невозможно ничего взять с этой картины. Нет реального знания, нет реального огня. Кто-то должен обладать, носители знания должны быть. Это знание должно ожить в обществе. Поэтому требуются браманы, преданные, которые примут это знание, разовьют в собственном сердце и смогут передавать другим знание о сверхдуше именно. Душа и сверхдуша. Это атма-татва, знание о душе, и оно первостепенной важности. Все другие вещи придут автоматически, Прабхупада объясняет, они придут. И другие науки также нужны, но пока мы об этом не думаем. Уже есть так много всего. Но все равно, что сказать, ничего нет, потому что нет главного. Прабхупада еще сравнивал это все с нулями, потому что нет Кришны, все остальное нуль. Любое знание просто нули, набор нулей. Но если поставить Кришну, это сразу реальная цифра. Поэтому сейчас люди нуждаются в духовном знании. И симптомы невежества таковы, что люди, их психология переживают трудности. Почему? По двум причинам. С одной стороны, они не знают, они в невежестве. Одна причина – невежество. И другая причина – они не хотят принимать Кришну, наставление Кришны. Интересный момент. А? Когда человек не знает, и он упрямствует, упорствует в своем незнании. Вот это проблема. Вот это очень трудно переломить. Это трудно изменить. Тут нужна духовная сила, напор. Прабхупада дал это все. Прабхупада так написал в своей книге, так говорил с учеными, что он ломал эти дебри. Ломал всю эту иллюзию, все эти формы невежества. И все дело в упрямстве просто. Потому что это знание очень простое, нужно просто принять его. Но человек читает, о, я сомневаюсь, параматма, атма, я ничего этого не знаю, я не верю. Не требуется никакой веры, это шастра. Нужно уважать священные писания, что множество людей исследовали этим путем, проверяли эту истину. Собственным примером показывали. Многие уже достигли совершенства. Почему кто-то пытается отвергнуть это все? Сейчас время распространять это знание. Не просто предлагать, а распространять это знание. Если мы предложим, просто все откажутся. Потому что они не знают и не хотят знать. Сейчас время распространять это знание, давать это знание. Есть различные пути, как это можно сделать. И Прабхупада, он главным образом сделал это с помощью своих книг. Мы можем и не понимать так глубоко все это, то, что здесь написано, и сами. Со временем, конечно, мы сможем понять, но мы можем дать книгу человеку. Это очень важный момент. Так мы сможем помочь и себе, и другим. Книги Шрилы Прабхупады очень важны. Это необычные книги. Мы сказали, его можно сравнить с живым существом, с самим Кришной. Это лишь форма книги. Но ее качество, ее функция, ее действие – это то же самое, что Верховная Личность Бога. Нужно только обратить внимание сюда. И человек получит огромный импульс, огромный заряд знания, и жизнь его изменится. Есть множество людей, которые читают эти книги и думают, ничего не понятно, или скучно, да, на каждой странице все про Кришну. Но даже такое чтение помогает им, меняет их. Этот пример, он очень поразительный в моей жизни, когда я прочитал о легком путешествии к другим планетам за 3 года до того, как встретиться с преданными. Была плохая очень ксерокопия, очень плохая. Едва можно было что-то прочитать. И мне сказали, это из серии запрещенной литературы. Сказали, если у тебя эту книгу найдут КГБ, то ты будешь на учет поставлен. И мне очень понравилось это. Я любил такие рода вещи, поинтересоваться, что же там такое. И там не было даже написано, откуда эта книга, кто ее написал. И там была плохая ксерокопия с фотографией Шрилы Прабхупады на первой странице. Какой-то старик, смотрю, такой, держит так руку. Есть такая фотография, когда Прабхупада так сделал. Я вообще не понимал ничего, что это означает. Но я до сих пор помню это изображение, можете себе представить. Прошло 14 лет прошло. 14 лет, ну что, 3 года еще минус. Я до сих пор помню, как сейчас это изображение очень плохое, вот с этой рукой. Я все его разглядывал, такие большие губы. Прабхупада такой нос большой. Я пролистнул, потом снова и снова разглянул. Сначала мне не понравилось, вроде я красивый старый человек. Но я постоянно разглядывал это лицо. Плохая ксерокопия была. Невозможно было почти ничего разглядеть. Только вот эту руку, подбородок и такой взгляд задумчивый, глубокий Прабхупады. И потом я стал читать, и перевод был самый ужасный. Это какой-то нерусский человек переводил. И там можно иногда было только догадываться о смысле. Там даже иногда слова отпечатались не в правильной последовательности, а задом наперед как-то вот так. И склонения, другие вещи, много было таких ошибок. И он писал о науке и антимире. И говорил о душе. Душа — это антимир. Я как сейчас это помню. Я как раз тогда задумался вот именно над этим самым. Я подумал, как все правильно написано. У меня не было ни одного противоречия, ни одного сомнения, логика. Нельзя было как-то это провернуть все. Потом стихи он из Бхагавад-гиты цитировал часто там. Я прочитал Бхагавад-гита. Ага, я знаю, это из Махабхараты. А где же достать Бхагавад-гиту, я подумал. Я ее читал в этом переводе «Всемирная литература». Ужасный плохой перевод. Там ни комментариев, ни практически все, все изуродовано. Вот буквальный. Вот самому вот разобраться в этом во всем. Но мне пришлось довольствоваться только вот несколькими стихами Бхагавад-гиты. И я прочитал эту книгу раз или полтора, где-то так, немножко. И потом мне пришлось ее отдать кому-то еще. И все, больше у меня не было этой книги, я могу только помнить о ней. И затем, прошло 3 года, я встретил преданных, купил Бхагавад-гиту у них, наконец. Купил гиту, думаю, ну приду домой, почитаю. И открыв гиту, понял, что я не смогу ее прочитать, я ничего не понимаю здесь. Я понял, что мне нужно что-то другое еще, кроме этого. И тогда мне дали еще Панишат, вот эта книга снова. Очень сильно повлияла на меня, я ее везде читал, всюду. То же самое, такой же был перевод, такая ксерокопия. Это меня сильно вдохновляло почему-то. Именно вот плохие издания меня сильно вдохновляли. Наверное, если бы мне дали хорошую эту книгу, я бы не очень так отнесся внимательно. Вот когда это было на печатных листах, когда это все переписывалось, знаете, это было особое что-то в этом. Что тайно передавалось. И вы храните там где-то у себя это. Это все это в таком духе было. И затем прошел еще год. Значит, прошло уже... Да, 4 года с той время, как я прочитал книгу. Еще год я был с преданными. И потом появилась эта книжечка. Она называлась «Вне времени и пространства». Название мне ничего не говорило, потому что та книга была без названия. Но она была как записная книжка. Мы тогда маскировали ее. Это была вот такого размера записная книжка в клинкоровом переплете, без всяких текстов снаружи. Записная книжка, показатель, не отличить. Но вы открываете, там книга. Мы ее продавали за 3 рубля тогда, помню, на улице. И люди покупали, потому что вроде не очень дорого. Просто говорили, вот есть книжка, 3 рубля, если не жалко, дайте. Они просто давали на 3 рубля и брали эти книги. И я даже не читал, потому что я тогда гиту должен был прочитать, и Шапанишат, и это я еще не читал. Но уже распространяли, как маленькую легко было распространять. И я ждал, помню, Сатираджа где-то во дворике с этими книгами. И было время. И Сатирадж не шел и не шел. Хотя он всегда говорил, что нельзя опаздывать, сам иногда опаздывал. И я думаю, ну надо посмотреть, что за книга. И пока я сидел, открыл книгу. Читал, начал читать эту книгу и вдруг понял, я все это знаю. Я именно так и думаю, как будто бы я ее сам и написал, эту книгу. Мне казалось, что это все естественно и понятно, даже писать не о чем. Это так и есть, это каждый знает. За эти 4 года я прочитал эту книгу раз или полтора, и она вошла вглубь. И я забыл информацию буквальную о ней, но смысл вошел и остался. Это книга Шрилы Прабхупады. Она не показалась мне каким-то чем-то большим таким необычным знанием. Обычная книга, логика, и все было вроде бы знакомо, и что-то было даже интересно или просто. Но оно вошло. Оно вошло прямо. Прямо вглубь. И затем, когда мы читаем Бхагавад-гиту, те вещи, которые мы не понимаем, они тоже входят. Почему? Потому что душа также все видит это. Ум не воспринимает, потому что душа отождествляет себя с умом, с разумом, с грубым физическим телом. Я могу сказать, непонятно. Хотя Параматма кажется поделенной между всеми живыми существами, она неделима. Непонятно. А что же здесь непонятного? Все понятно. Параматма неделима. Понятно? Понятно. То есть смысл не в том, что я не понимаю. Смысл в том, что я не принимаю могу это знание. Могу не принимать его. А что тут непонятно, что оно неделимо? Пропадает пример. Вот солнце. Солнце в небе. И на радиусе 5000 миль каждый будет говорить, солнце в небе. У каждого над головой будет солнце. У каждого. Одно солнце. И миллионы людей будут говорить одно и то же солнце прямо над моей головой. Другой пример. Отражение в ведах дается. Солнце отражается в миллионах, безграничных количествах луж. Одно солнце, смотрите, отражается. Точно так же. Одна сверхдуша входит в сердце каждого живого существа. Одна и та же. Не делится. Это сверхдуша, это сверхдуша, это все одна и та же сверхдуша. В каждом атоме. И так повсюду, что есть Кришна. И можно наблюдать, что эти законы, оно проявляется в форме законов материальной природы. Хотя сам Кришна прячется за материю. Почему? Он не должен контактировать непосредственно с материальным миром. Потому что если кто-то войдет непосредственно с Кришной в контакт, он перестанет быть материей. Кришна отстранен по этой причине. Если мы непосредственно соприкоснемся с Кришной, мы потеряем материальное сознание. Мы сразу духотворимся. Поэтому сейчас непосредственно мы в контакте с материальной энергией. Вот оно, облепливает. тонкое тело, грубое тело. Но теперь мы читаем с помощью этого грубого тела, смотрим сюда, и это написано просто то, что у нас внутри, то, что утрачено, этот вечный контакт в покрытом состоянии находится. Такой же пример, как солнце и облако. Солнце закрывает облако. Облако закрывает солнце, вернее. Может ли облако закрыть солнце? Нет, оно закрывает наши глаза, означает. Глаза закрыты облаком, и я не вижу солнца. Но солнце закрыть облаком нельзя. Также и материя покрывает мою душу, мое сознание, но оно не закрывает Бога. Но мне кажется, что Бога нет. Почему? Потому что у меня пелена, у меня покрытие. Я нахожусь внутри этого футляра материального тела. Поэтому необходимо знание, сверхзнание. Из тех сфер, в которые не могу проникнуть из-за своей ограниченности, я должен получить это знание от того, кто обладает этим знанием уже. Это единственный способ получения знания, описывают веды. Цепь ученической преемственности, парампара. Изначально Кришна дает это знание, Бхагавад-гита. Подтверждает это сверхдуша. Но кто-то должен сказать мне в ухо, услышать я должен это все. Это реализованная личность. Тадвити пранипатина пари прашнена севая. Пари прашна означает, что я должен получить доказательства, служа этой личности, не с вызовом. Кто-то может сказать, ну докажи, что Бог существует. Ты говоришь о Боге. Но это вызов, и ничего не получится. Но если кто-то скажет, мне нужны доказательства, мне нужно знание, и я хочу узнать о Боге, это возможно сделать. Все упирается в желание живого существа. Пари прашна, доказательства можно получить через сева, служение. Поэтому важнейший момент, важнейший элемент в знании – это преданное служение. Если мы хотим узнать о Боге, мы должны прежде всего начать служить Богу. Любая личность раскрывается тогда, когда в каком-то любовном обмене. Мы не можем узнать близко человека, если мы не любим его, и он нас тоже не любит. Эти, это знание будущее поверхностно и ограничено. Это подобно, как гьяни, великие ученые, философы пытаются постичь Бога. У них нет любви. Как это возможно, что Бог раскрыл им себя? Это живое существо. Он крикается только на любовь, говорится. Если ты мне предложишь цветок, листок, плод, падрам, пушпам, халам, таям, юме, бхактя, праячами, с любовью и преданностью, говорится, то я приму это. Если с любовью и преданностью, я приму даже у тебя листочек, плод, немного воды, я приму это. Бог такой великий, примет стакан воды от преданного. Это любовные отношения. И даст сознание Кришны взамен. Ответит своей любовью также. Это можно почувствовать прямо изнутри, поскольку сверхдуша здесь. Итак, мы найдем подтверждение этому стиху и другим стихам через процесс преданного служения, никак иначе. Не нужно напрягать мозги и думать, где эта сверхдуша, как я увижу ее. Одна преданная рассказывала, что она так вот прищурится и везде видит, что все сверкает в воздухе. И думала, наверное, парамат уже раскрылась. Вот вы, говорит, так не видите, вот посмотрите так вот на небо, глаза сощурьте. Она сверкает? Сверкает. Если так посмотреть, то начнет сверкать что-то. Просто посмотрите в одно место, и увидите, что начнет все сверкать, переливаться, как-то кружиться, да, расплываться. Не пробовали никто? Ну, попробуйте. Вместо просады все равно тут не кормят. Сесть и смотреть в одну точку просто, что еще остается. Все исходит из сверхдуши, и пища также исходит оттуда. Почему мы не получаем пищу? Я не знаю. Я просто спрашиваю. Все должны получать пищу, и на самом деле Кришна это все контролирует. Каждое живое существо должно получать свою пищу. Кришна кормит каждого. И именно поэтому Кришна иногда часто очень опаздывает на свидание с Лакшми. Есть такая история, что Лакшми всегда его ждет. Лакшми всегда очень жаждет встречи с Кришной, а Кришна всегда опаздывает на час, на два. А все наоборот, не как в материальном мире. И Лакшми, она испытывает экстаз разлуки, и очень переживает всегда, и всегда ругает Кришну. Почему ты опаздываешь? Это не тактично, я все-таки женщина. Я всегда тебя жду, а ты всегда опаздываешь. Ну, понимаешь, у меня так много дел. Я же всех поддерживаю. Все живые существа, вот их безграничное множество, я их всех поддерживаю, каждого кормлю. Каждого кормлю. Как ты каждого кормишь, она говорит. Такого быть не может. Зачем тебе самому это каждого кормить? Он говорит, да, действительно, я каждого кормлю. Ну, говорит, это мы еще проверим, как ты каждого кормишь. И Лакшми решила проэкспериментировать. Утром она наводилась в косметику, ждала Кришну. Кришна должен был прийти. Он, значит, кормил всех живых существ, как он говорил в это время. И она ставила себе тилок из рисовой муки и другие вещи. Потом взяла баночку, увидела муравья, который на столике полз. Маленький. Она взяла этого муравья, взяла пустую баночку, положила его туда и закрыла. Ну, посмотрим, как Кришна кормит этого муравья. И поставила. Он же все живые существа должен накормить. Дальше спрятал этого муравья в баночку. И Кришна опять опоздал на 2,5 часа. Он сказал, а почему ты сейчас так долго? Ну, я кормил всех живых существ, я же говорю тебе, я работаю, у меня работа. Что? И ты всех накормил? Ты всех накормил живых существ, хочешь сказать? Да, даже того муравья, которого ты положила в баночку. Может, меня очень удивило, взяла баночку, открыла, и увидела, что там случайно упало с ее тилоки кусочек рисовой муки. Что рисовой мукой ставится тилока. И муравей сидит на этом комочке и ест. Так Кришна накормил даже этого муравья. Даже Лакшми, она удивляется этому могуществу Кришны, этим способностям Кришны. Может быть, нам тоже что-то в Лакшми перепадет скоро. Если даже муравья Кришна кормит. Ну, так же Кришна все поглощает. Что весь просад предлагается ему сначала. Может быть, просто он сегодня все съел. Чего не осталось. И всему дает развитие. Даже если мы, то есть, не едим просад, он все равно дает развитие. Все равно мы растем. Да, едим просад или не едим, все равно дает развитие. Есть духовная пища. То есть мы приходим на Бхагавад-гиту, даже без обеда, и слушаем, и развиваемся. И что касается духовной жизни, нет проблем. Но что касается материальной жизни, всегда есть проблемы. С деньгами, с пищей, с жильем, с другими живыми существами. Всегда будут какие-то проблемы. Мантрас паша стукаунту яши точно сука дука, да. Эти временные проявления счастья и страдания не подобны приходу и уходу зимы и лета. Всегда будут такие беспокойства. Даже у преданных всегда много беспокойств в материальном мире. Ну, преданный он, конечно же, не реагирует так, как обычные люди. Обычные люди, они просто в страхе. Преданный не боится, он знает, это Кришна. Даже если приходят какие-то неприятности, он знает, это Кришна. Кришна преданный не боится. Кришна приходит в конце, как смерть, олицетворенная смерть, и преданный не боится смерти. Знает, это Кришна. Прабхупада однажды говорил так, потому что когда Калькутту бомбили, Вторая мировая война, и бомбежки были организованы, регулярные бомбежки, люди спускались вниз в бомбоубежище, чтобы спрятаться. Прабхупада в это время хотел принимать прасад, потому что он предлагал Кришне прасад, и должен был принять его, почтить. И ему говорили, ты должен спуститься в бомбоубежище, ведь бомба может упасть. Если бомба прилетит, я увижу в ней Кришну, Прабхупада говорил. Если мы сознаем Кришну, нет такого страха, нет таких беспокойств. Знаю, что Кришна знает, Кришна видит, Кришна все это устраивает, у него есть какие-то свои планы. Мы должны просто продолжать преданное служение. Собственно, в этом главный смысл жизни. Не в том, чтобы даже поддерживать материальное тело, и если его никак нельзя поддерживать, то я не могу служить Кришне. Почему нет? Если нет такого здорового материального тела, то можно использовать ум или язык. Нет языка, можно просто думать о Кришне. Нет даже этого, то можно ради получить новое тело. И в нем совершает служение. Весь смысл в том, чтобы прекратить рождение и смерть, самсару, цикл самсары. Это главное, о чем должен думать преданный. Материалисты думают об удобствах. Они очень возмущаются, когда чего-то не хватает в жизни. Всегда они думают об этом. Это их главная задача вообще. Они такие всегда очень хмурые, такие революционные. Так смотрят на всех. И все что-то хотят постоянно. Всегда что-то обсуждают серьезно, политику, кто у власти, что он делает и прочее. Это даже по телевидению показывают каждый день, чтобы люди знали обо всем этом. Это так важно для них. Что там думает Лебедь, что там думает Ельцин, и что думают про них другие. Они все это показывают. Что они просто чего-то требуют, чего-то хотят. Всегда они удовлетворены. Но это написано в Ведах, что в материальной жизни человек никогда не найдет удовлетворения. Конечно, нужен какой-то мир, но откуда исходит мир? Мир исходит из сознания Кришны. Поэтому мы не сможем найти его каким-то другим путем. Во всяком случае, мы, как преданные, должны найти такой мир. Мир на душе, мир в уме. Но для этого нужно принять Бхагавад-гиту, как она есть. Не говорить, что этого не понимаю. Тут все очень понятно. Бог есть, это не требует какого-то еще понимания.